Вы на «Хвалях свободы» у эфиры Сергей Наумчик. На мажорной ноте завершились 29-е олимпийские гульни у Пекине для сборной Беларуси. У апошний день спаборництва у мастацкой гимнастицы белорусские девчата отримали бронзовую узнагороду, довевши таким чином агульную колькость завоеванных медалей до 19. Передает Игорь Корней.
Сегодня команда Беларуси отримала апошний шанец откорректовать медалевую статистику на Пекинской Олимпиаде. У командных практикованиях по мастацкой гимнастике после первых двух дней белорусские шли на первой позиции и до апошнего претендовали на высшую приступку пьедесталу. Однако в борьбе нервов соступили суперницам с Россией и Китаю, занявши выниковое третье место. Зрештой специалисты уже выказываются относно того, что китайским гимнасткам допомогли не только родные стены, але и судейская бригада. Але гэта і ёсць выдаткі такого суб'ектыўнага ў ацэнках віду спорту, як мастацкая гімнастыка. Нагадаю, што напярэдадні ў індывідуальных спаборніцтвах другое месца заняла Інна Жукова, саступіўшы толькі расійскай гімнастцы. Жукова заявіла, што на такой аптымістычнай ноце можна развітвацца з вялікім спортам, але трэнерскі штаб ад такога рашэння не ў захапленні. А вось справы ў спартовай гімнастыцы можна аднесці да беларускіх антыдасягненняў у сёлетняй алімпіяды. Колись традыцыйная медалёвая дысцыпліна, досыць узгадаць спартовы подзвіг Віталя Шчэрбы, які ў алімпійскай Барселоне заваяваў 6 залатых медалёў, паступова пераўтварылася ў аўтсайдэра беларускага спорту. Майстар спорту ў спартовай гімнастыцы Тамара Алексеева кажа, што настаў час рабіць радыкальныя высновы.
Действительно, очень сникли. Там настолько вырос техника. Все страны выигрывают, не вот эти большие страны, где испокон веков была гимнастика. Бразилия, там вообще никогда гимнастики не было. Тут очень много вопросов, которые надо обдумать. А я не знаю, что там наше руководство занимается. Кныш очень много писал предложений, как обустроить. Его просто сейчас считают.
Нагадаю, што самымі медалёвымі на 29-х алімпійскіх гульнях у Пекіне для беларусаў сталі кідальныя ды штурхальныя дысцыпліны. Золата Аксаны Мяньковай у кіданні молату, срэбра і бронза ў гэтым жа відзе Вадзіма Дзвятоўскага і Івана Ціхана, таксама срэбра і бронза Наталі Міхневіч і Надзія Стапчук у штурханні ядра. Па медалю усіх вартасяў прынеслі ў скарбонку зборнай Беларусі штангісты. Золата Андрэй Арамнаў, срэбра Андрэй Рыбаков і бронзу Анастасія Новікова. Триумфально завершили свои выступы весляры на байдарках и каноэ. Два золота и бронза у активе отповедно братов Богдановичев и байдарки-шатверки, а так само у двойцы каноэ. Порадовал десятиборец Андрей Кравченко, який финишовал на другим месте. Усяго на рахунку белорусских атлетов 19 медалей. 4 высшей вартости, 5 срэбных и 10 бронзовых. Это найлепший выник за всю историю выступов белорусов на олимпийских гульнях особной командой. Упершыню Беларусь дэбютавала ў Атлянце ў 1996 годзе. Рэкардсменка свету і Еўропы, шматразовая чэмпіёнка СССР у лёгкай атлетыцы Марыя Іткіна, усцешаная, што сёлетняя алімпіяда аказалася самай паспяховай для беларускай зборнай. Аднак яна лічыць, што гульні засведчылі перавагу новых тэхналогій у падрыхтоўцы атлетаў над кансерватыўнымі методыкамі, на якія па-ранейшаму ставяць у Еўропе. Калі Беларусь будзе ігнараваць гэты працэс, то спадзявацца на ўдалы выступ праз 4 гады ў Лондоне будет складана.
В какой-то степени есть преимущество. Проходит Олимпиада на их земле. Они очень здорово готовились. Борьба практически идет между двумя странами. Китай и Америка. Практически только на экранах видишь в основном Америку и Китай. Смотрите, как задохлась Европа. Ее практически мало видно. Надо что-то менять.
Усяго на алімпійскіх спаборніцтвах у Пекіне бралі ўдзел прадстаўнікі 204 краінаў. Медалі заваявалі атлеты з амаль 9 дзясяткаў дзяржаваў за яскравай перавагай спартоўцаў Кітаю і ЗША. Беларусь у агульнакамандным заліку, як і планавалася, увайшла ў першую дваццатку, заняўшы выніковае 16 месца. Па колькасці ўсіх медалёў Беларусь на 13 месцы.
Перадаваў Ігар Карней.
За тыдзень да новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алешем Лоскам.
Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня.
Вольную студию слухайте у нашем эфире приблизно праз 25 хвилинов. А теперь на «Хвалях свободы» празский акцент. Чаму Александр Лукашенко вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ захаду на гэты крок? Якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусь» Павел Якубович. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча прымушае, апроч іншага, задумацца над прагнознымі здольнасцямі нашых аналітыкаў, ну, магчыма, і некаторых удзельнікаў і вядучых гэтай перадачы. Вось колькі было зламана пер'яў над доказамі, што Лукашэнка не выпусціць палітвязня нумар адзін ні за што і ніколі. І найперш таму, што жахліва яго баіцца. А вось узяў і выпусціў. Так у чым была памылка та в гэтых прагнозах? Яраслаў.
Ну, памылка была ў тым, што мы перш за ўсё перабольшвалі гэты страх. Па-другое, змянілася сітуацыя з Расіяй, таму што расійска-беларускія ўзаемаадносіны зусім іншыя. Па-трэцяе, пачалі дзейнічаць санкцыі, якіх нібыта ўлады не баяліся. Ну і па-чацвёртае, таксама ціск на мінкатуры, якая таксама не можа выязджаць за граніцы, не можа свабодна рабіць нейкія камерцыйныя аперацыі. Усё гэта і паслужыла таму, што Казулін выйшаў на волю. І яшчэ адно, безумоўна, тое, што Казулін, як сёння аказалася, ці ён здольны быць калектыўным гульцом, ці ён здольны да таго, каб працаваць у нейкіх структурах і ствараць свае структуры. Я думаю, што ўлады таксама прааналізавалі, што ён склонны будзе да таго, каб праводзіць нейкую самастойную гульню, што яшчэ больш разбурыць дэмакратычныя сілы і будзе зробіць іх раз'яднанымі, не дадаючы нейкай палітычнай вагі Казуліну. Таму вось і быў выпушчаны Казулін, і зрабілі хібы аналітыкі. Па сутнасці, у нас палітыка персаніфіцыравана, не структурная, сістэмная, таму гэты інстытуцыянальныя вывады, якія мы робім, вельмі часта з'яўляюцца вывадамі хібнымі.
Спадар Якубович, у мяне да вас у пэўным сэнсе супрацьлеглае пытанне. Вось спадар Казулін на прэс-канферэнцыі пасля вызвалення сказаў, што для Лукашэнкі ён жах, які ляціць на крылах начы. Ну, это фраза з вядомага мульціка. Ну, тут ён можа крыху перабольшыў, але вось так прыгадваецца, што інтэнсіўныя перамовы пра ягонае вызваленне ішлі і летась, і сёлета. Сёлета ў лютым, скажам, вызвалілі ўсіх, каго на захадзе лічылі палітвязнямі, акрамя Казуліна. Ну і вось гэты канфлікт з злучанымі штатамі ў значнай ступені быў абумоўлены менавіта гэтым чыннікам. Але тады Менск казаў не, а зараз сказаў так. Значыць, вызваліць, в прынцыпе, было магчыма. Так чаму вызвалілі зараз, а не тады?
Знаете, тут все дело в форме. Вообще Запад часто вот говорит о том, что, ну, нас не очень волнует ваше содержательное, как бы, действия. Но иногда в Беларуси не соблюдаются формы, это нас огорчает, и поэтому постоянно идут призывы, что, ну, ведите себя внешне в соответствии с некими западными стандартами, и все будет хорошо. Но в данном случае сами эти люди не очень-то форму соблюдали. Я считаю, что Казулина не выпустили тогда, потому что плохо просили. Просили брутально, с давлением, с введением каких-то там невнятных санкций. Вообще все было очень и очень в боксерской манере. Кулаками вперед, в угол, а потом будем разговаривать. Ну а поскольку природа нашей власти такова, что где сядешь, там и слезешь, ну ничего из этого доброго и хорошего не получилось. А кончилось это тем, что пришлось американскому посольству выезжать почти что в полном составе. Полагаю, что для Соединенных Штатов при всех, так сказать, разговорах довольно обидно знать, что европейская небольшая страна, по сути дела, показала на дверь посольству, и ровным счетом ничего из этого не произошло, и никто не собирается каяться. Я вот здесь сразу хочу ответить на слова Ярослава, что не дают чиновникам выезжать для каких-то там операций на Западе. Да все чиновники, все желающие выезжают, так или иначе, и вряд ли вообще эти санкции даже в этом маленьком и таком анекдотическом смысле вообще кого-то пугают. Но так или иначе, пришло время, и Соединенные Штаты убедились в этом, не исключенный определенный фон кавказский, что надо попросить вежливо, спокойно и убедительно. Как только это было сделано, вы знаете о визитах посла Германии в администрацию, которая часто берет на себя вот эти функции переговорные. Как только вежливо и убедительно попросили, повторюсь, Немедленно им пошли навстречу, потому что все дело в форме. Хорошо попросить, значит, есть тема для переговоров, повод для переговоров вообще. Если в дверь стучат в Белоруссии, то всегда эта дверь открывается. Что касается вот этого выражения Александра Владиславовича, что он ужас, летящий на крыльях ночи, я отношу это к тому, что, по-моему, Александр Владиславович начитался детских книг, которые в библиотеке этой колонии до нынешней ситуации там была детская колония. Много очень детских книг и детских мультфильмов. Но вести себя все-таки нужно, видимо, не по-детски, и понимать, что никто Александра Владиславовича не боится.
Віталь, на ваш погляд, у чим була ось эта помилка аналітичної супольності на кон того, що, мовляв, ніколи не випустять Казуліна? І ваш погляд, чому випустили зараз?
Ну, коли казати коротко, то просто, видать, черговий раз в певному сенсі недооцінили політичної здольності Олександра Лукашенки. Те, що Лукашенко все ж визволив Олександра Казуліна, шмат, мені здається, каже про його як про політика, який може переступити про нечто особисте для ніяких конкретних політичних метів і інтересів. Як би складано это не было ему робить. Дальше про это ж кажуть его на извольнение некоторых самых наиближайших фигур со своего осиродья, таких фигур, ну, достаточно пригадать Шеймана, поколь он никакого постановного не отримал, таких фигур, про яких сказали, что этот человек всегда сюда будет каля Лукашенки, и николи не будет звольнен. Мне все-таки сдается, коли есть политичная метазгодность, то Александр Лукашенко готовы издольнить хотя бы хоть Виктора Лукашенко, хоть кого. Коли это, так бы мовить, только бизнес, ничего особенного. Ну, а отказываясь на другую частку вашего питания, чему именно зараз, ну, мне кажется, это не так уже истотно. Чему официально Минск полечил, что теперь наилепшее для этого часа. Это, заправда, могло быть и зимой, коли нечто там не сошлось. Вот по версии Павла Изотовича, может, заправда, так и есть. Заход поступал довольно жестко. Зараз, может быть, Заход поступил больше мягко, больше, скажем так, ветливо. Может, просто справа была в Казулине, коли он тогда не погодился на три умовы, коли ему пропоновали выехать у Немеччины. Рискнул утверждать, что все равно ранее и позднее Казулин был бы выпущен. И он не мог отсидеть в теперешней ситуации при теперешнем взятом курсе 5,5 годов, бо взятый курс на авторитарную модернизацию. А для этого потребны материальные ресурсы, инвестиции, которые из большего могут прийти только с Заходу. И сегодняшний политический режим, ну, імкнеться в этом сенсе робить то, что он может. Ну, а так само был выбран довольно удалый момент и на фоне кавказских подей, безумовно, на фоне парламентских выборов. После выборов это вызволение Казулина мело б значно меньший эффект и коштовало б намного меньше.
Амаль усе аналитики в той или иной форме кажут, что это певное выполнение, хай такое, по замолчанию, умов поляпшения относинов, нормализации относинов, умовах, сформулированных довольно давно. Так вот, умова, по меньшей мере, одна умова, выполненная. И что будет далее? Вот, на ваш погляд, кольки за это, грубо кажучи, заплатить Заход? Виталь.
Относины, видать, полепшатся в той степени, у якой до этого будут готовы ободу баки. Ну, на початку я лечу, варто сделать такое нагадывание, что покуль в державной системе Беларуси мало что изменилось после возвращения вязня у законодавшей и политической системе. Закон про незарегистрованные организации денежные, свободная митинговая ситуация не заявилась, пресса не стала свободной. Про это треба памятать, и хода выборшей кампании доказывая, что великих переменов с боку улады покуль на этот момент не варто сподеваться. Але у кожного випадку, ось про реакцію Захода. Захід не може зусім не заважати гэты крок білоруського керівництва. По-перше, зробити некий крок в отказ потребують певної домовленості. Формальні чи неформальні, вони були, ми не про все про їх ведаємо, але безумовно, що гэта ну, подлежно неким джентльменским погодненням. По-другое, это потребует не только политичная, но и звичайная такая людская мораль и логика. Так бы, мовить, добрые, правильные кроки повинны ухваляться и не кузнагороживаться. Я не думаю, что на Заходе, особливо зараз, когда есть певная, ну, скажем так, стомленность от змагания с сегодняшней белорусской владой, может запановать такая логика, что вот покуль Лукашенко не станет демократичным, да гэтуль мы не повинны нияк витать его на некие кроки. Но так не бывает. Все-таки все идея покрокова. Ну, во всяком разе, коли и что пойдет, то в нашей ситуации выжидаю, что миновито таким шляхом. А может, вот Лукашенко вырешил встать на шлях выправления поводле методики ливийского лидера Муаммара Каддафи. Нагадаем, что он после того, как отмылся от поддержки терроризма, он отримал довольно великие дивиденды от Захода, хотя при этом фактически ничего не изменил во властной внутренней политической системе. И вот мне такой вариант вельми допущальным.
Запад проявил заинтересованность, прежде всего Соединенные Штаты. Есть определенная заинтересованность. Полагаю, что Белоруссия столь же решительно и благородно ответить на эту заинтересованность. Другое дело, если пойдут разговоры о том, что это только один пункт, а еще есть 12 или там еще больше, то этот медовый месяц умрет, еще не родившись. Потому что вся ситуация показала, что нажимать, санкциями давить, загонять в угол, ничего из этого не получится. А некоторое сравнение Виталия, в общем, мне нравится его размышление, за исключением Муаммара Каддафи, это не должно стать Виталия общим местом, потому что Муаммар Каддафи был террористом. А здесь аналогии хромают вообще на обе ноги. Если Запад будет что-то диктовать, ничего хорошего не получится. Ежели Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты подойдут к новой ситуации не с позиции категорического императива, как это у них по любому случаю получается, а подойдут реалистически, то полагаю, что можно говорить о том, что задача, поставленная президентом перед министром иностранных дел Мартыновым, существенно улучшить отношения с Западом, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, она будет продвигаться в хорошем, что называется, темпе. Запад попросил решить вопрос о Козулине, Просюкевиче и Киме. Беларусь на это ответила достаточно ясно и транспарентно. Пожалуйста. А что касается каких-то деталей, то тут нужно понимать, что инвесторы могут и прийти, и не прийти в Белоруссию, но отношения официальных, что называется, кругов Запада и Соединенных Штатов, здесь, в частности, Европейского Союза, здесь роли никакой не играют. Если будет хороший инвестиционный климат, а главная возможность извлечения прибыли, то придут люди сами, не будут особенно ни у кого спрашивать у своих правительств. Какого-то торга здесь такого нет, пока сделан первый шаг. Для того, чтобы выйти замуж, нужно как минимум выйти из дома. Запад вышел, Белоруссия пошла навстречу. Начинается движение. Говорить о том, какие результаты этого движения навстречу друг другу, насколько эта дорога комфортна и будет лишена всяких завалов в виде там глупых, с моей точки зрения, санкций и ограничений, может показать только время. Все остальное – это опять превращение нас в пикейных жилетов, потому что можно говорить только о серьезных и зримых вещах, а не сбиваться опять на трюизм о том, что вот должно быть так и должно быть это. Жизнь показала, что, как говорили марксисты, лучшим критерием истины является практика.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Праский акцент». У дискуссии берут удел наместник старшини Объединенной Громадянской партии экономист Ярослав Романчук, политичный оглядальник нашего радио Виталий Цыганков и главный редактор газеты «Беларусь сегодня» Советская Белоруссия Павел Якубович. Вязи передачу Юра Дракохруст.
Ярослав, вы экономист, так вам и, конечно, называется, карты в руки отказывать на питание, кольки каштуя и кольки заплатить. Вот на ваш погляд, кольки заплатить за то, что уже зроблено, и, так бы мовить, кольки будут платить за те и те иншие выники выборов?
Я погожусь с тем, что это вот Запад ходит в околы, и урэште-рэште он изменил форму, и тому Минск, вот так, и он лагодно, добра, вот выпустим того или того. Справа в том, что позиция Захода не изменялась с 96-го года, и нечто изменилось у Минска. Форма была не такой рашучая и больше лагодная. Тут не идея говорка про некий марьяж, поменьше Заходом неким мифичным и Белоруссию. Справа идея про то, что есть Евразия, а политика его вельми не ясна в дочинении до Беларуси была. 12 рекомендаций, это просто рекомендация, non-paper, неформальный документ. Не будем перебольшивать значение Беларуси или Евразвяза, по сути, этой политики нема. Есть только декларации, есть выезды оппозиции улада, туда некие перемовы. Параллельно идут инвесторы, вы, например, Райфайзен, той банк.
Ярослав, пробачьте, я вас перепыню. Откажите, коли ласка, на питание. Кольки заплатят? Оно вельми простое, мне сдается.
Оно не просто, потому что ты, Юра, ты не пытаешь, кольки ты заплатишь за килограмм мяса, коли идешь на комаровку. Там вельми простое питание. Тут питание складывается с немонетарных чинников. Там мы не можем сказать, что Запад заплатит миллиард долларов за то, что вось Лукашенко выпусціў Казуліна. Гэта глузда. Першае і вось такое відавочнае, гэта тое, што Беларусь размарозіць статус спецыяльнага запрошанага Рада Еўропы. Гэта, я думаю, працэс уже па сутнасці вырашан, таму што там ёсць такое магутнае лобі на конт гэтага рашэння. Так могуць дазволіць міністрам беларускім ездзіць і сутракацца з міністрамі Еўразвязу. Я не выключаю, напрыклад, што Падара Лукашэнка могуць запрасіць у нейкую еўрапейскую дзяржаву, але на нейкі саміт, каб гэта таксама было гэтым такім палітычным актам добрай волі. Але гаварыць пра ўключэнне Беларусі ў нейкія інвестыцыйныя праграмы, у тое, што дайдуць адмашку для Беларусі вось нейкія там урады, я бы не стаў. Будзе торг, будзе дыскусія, але калі, напрыклад, Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, які ў сваім статуце мае запіс пра тое, што ён супрацоўнічае з дэмакратычнымі краямі і мае тут шэраг вельмі добрых інвестыцыйных праектаў, ну, мы видзім, што рэалпалітык працуе, што ёсць палітыка, ёсць эканоміка, бізнес, інтарэсы яго існуюць, і вось той тезіс, які казаў спадар Якубовіч, што калі ў нас будзе добры інвестыцыйны клімат, то вось нагадаю, што вельмі важнай часткай добрага інвестыцыйнага клімата з'яўляецца адказная ўрад, палітычная канкурэнцыя і верховенства закона. Вось гэтых чыннікаў няма, і таму інвестары да нас не ідуць.
Ну і наступнае пытанне, апошняе пытанне, тыя дылемы, тыя выклікі, якія вось гэта новая сітуацыя, гэтая магчымасць нармалізацыі можа паставіць перад беларускай апазіцыяй. Яе становішча да апошняга часу было няпростым, яно і зараз застаецца няпростым, але, так бы мовіць, палітычная лінія вот в гэтай сітуацыі была даволі простай, насамрэч. Бо рэжым не ідзе, так бы мовіць, ні на якія саступкі, ад захаду суцэльная ізаляцыя, лёзунг супрацьстаяння. А вось зараз палітыка робіцца ці можа стаць больш складанай, бо можна чакаць пэўных крокаў ад захаду. І вось в этой сітуацыі, якіх зменаў гэта, Яраслаў, на ваш погляд, вымагае ад апазіцыі? Ці яна павінна, як ужо зараз мы ад некаторых прадстаўнікоў чуем, што вось рэжым паказаў слабасць, надо працягваць ціснуць, пака вы, дарагі Запад, яго не расцісніце. Так і трэба рабіць, як вы лічыце?
Я думаю, што пазіцыя апазіцыі таксама зменіцца, яна ўжо змяняецца, таму што мы бачым зусім іншыя падыходы радыкальных сябраў апазіцыі, тыя, якія выступаюць за байкот, тыя, якія выступаюць за ўвогуле ніякіх кантактаў, якія пытаюцца зрабіць усё і тое, каб не ўдзельнічаць, не звяртаць увагу на афіцыйныя палітычныя кампаніі. Ёсць мейнстрым беларускай апазіцыі, які разумее, што змены ўжо наступілі, таму ён удзельнічае ў выбарах і будзе ісці ў гэтых выбарах да канца. Я думаю, што ў незалежнасці ад таго, што няма сёння падстаў лічыць, што выбары будуць дэмакратычнымі і адкрытымі, але гэта безумоўна крок наперад, які ставіць перад апазіцыяй новыя вызванні і пытанні. І вось тое, што ёсць праграма пазітыўных зменаў, тое, што апазіцыя таксама канцэптуальна падала ўжо шэраг прапаноў для ўлады, сведчыць пра тое, што вось гэта мейнстрым апазіцыі, ён будзе той крыніцай, з якой будзе чэрпаць апазіцыю нават структурную ва ўладах наша сённяшняя ўлада. Я думаю, што вось 5-10 асоб з неафіцыйных крыніцаў будуць у палаце прадстаўнікоў, яны думаю, што таксама гэта будзе новая якасць. Яны будуць, іх будуць крытыкаваць, іх будуць з усіх бакоў пінаць, але гэта таксама будзе новая якасць для таго, каб выйсці на новую якасць прэзідэнцкай кампаніі. Гэта асноўная мэта, таму што то, што мы ведаем пра парламент, то, што ён павінен яшчэ заслужыць статус парламенту, гэта тое, што мы будзем займацца 2-3 гады, але потым наступіць прэзідэнцкая кампанія. І калі апазіцыя не зробіць перазагрузку, калі яна не будзе падыходзіць з пункту гледжання вырашэння пытання людзей, ісці да людзей, размаўляць з ім, інфармаваць іх пра тое, не зважаючы увагу на тое, хто сёння кіраўнік дзяржавы, а проста вырашаць іх пытання, я думаю, што тады частка апазіцыі, безумоўна, адыдзе ўвогуле на вельмі маргінальныя пазіцыі і стане тым, што калісьці для Беларусі стало, напрыклад, некаторыя лідары Беларускага народнага фронта, якія зайшлі з палітычнай арэны, таму што яны, па сутнасці, гаварылі тое, што яны хацелі б пачуць ад людзей, а не тое, што хацелі б людзі.
Спадар Якубовіч, ну, можа, гэта пытанне вам как бы не вельмі дарэчна на яго адказваць, але справа тым, што ўлада ў Беларусі наўпрост кіруе многімі галінамі грамадскага жыцця, ну, так натуральна, каб яна і апазіцыі кіравала. Дык вось у парадку гэтага кіравання, якія змены, на ваш погляд, павінны ад быцца в апазіцыі у сувязі з вось гэтай новай палітыкай?
Дело в том, что власть отнюдь не собирается руководить оппозицией с смены в оппозиции – это дело самой оппозиции. Дело в том, что очень часто я говорил о том, что есть базовая вещь, которую некоторые наши известные оппозиционные